что произошло, какие выводы мы должны сделать из этого праздника. Я надеюсь, вы ищете вторую главу Евангелия от Луки. Где-то лет 350 до нашей эры в Афинах жил известный философ по имени Диоген. Он отличался очень независимым характером. Однажды Диоген лежал на солнце, подошел император Александр Великий или Александр Македонский, остановился над ним и сказал этому известному человеку: «Проси у меня, чего хочешь». И тот ему в ответ сказал: «Не заслоняя солнце, отойди». У этого философа было хорошее чувство юмора. Однажды он оказался в грязной бане. И потом он поинтересовался, где мыться тем, кто мылся здесь. Его увидели однажды стоящим около статуи и просящим милости. Его спрашивают: «Зачем ты у статуи просишь милости? Она же бездушная». И он ответил: «Чтобы приучить себя к отказам». Вот таким был человек. Но, знаете, самое главное, что о нем отмечает история, он был известен поисками настоящего человека. Эта проблема его задевала очень болезненно. И для того, чтобы подчеркнуть, насколько актуальна эта проблема, он ходил днем с зажженным фонарем, и когда его спрашивали: «Зачем тебе это нужно? Ты же не ночью ходишь», он говорит: «Я ищу человека». Он искал человека с большой буквы, человека, с которого можно было взять пример, на которого можно было равняться. Но история не говорит, что этого человека он где-нибудь нашел, и он не мог найти настоящего человека в языческом мире. Если нужно было бы ему найти человека, ему нужно было бы оказаться 15 февраля 1 века в Иерусалиме, и там в храме он встретил бы настоящих людей – таких людей, которых мир не был достоин. Но, однако, до той поры Диогену потребовалось бы еще минимум 300 лет прожить, он не дотянул. Но мы с вами знаем об этой истории. Мы можем с вами встретиться с этими настоящими людьми и многому поучиться у них. Итак, во второй главе Евангелия от Луки мы будем читать с вами стиха 22. «Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву приченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных». Лука рассказывает о религиозном обычае того времени, что после рождения мальчика должно было пройти 40 дней, и родители должны были посвятить своего первенца Господу. Но существовала такая возможность замещения вот этого посвящения. Нужно было принести жертву из-за очищения, жертву выкупа. Так вот, как раз родители должны были принести эту жертву. Поскольку они были бедны, то смогли принести две горлицы или двух птенцов голубиных. Братья и сестры, Лука показывает, что настоящее духовное величие измеряется не количеством денег в банке, а духовным состоянием. И вот он продолжает. «Тогда», и вот это слово «тогда» всегда служило знаком привлечения внимания. Его можно перевести как «смотрите», «обратите внимание, очень важное совершается». «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падении, на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Братья и сестры, вот в этом событии принесения Иисуса Христа в храм мы соприкасаемся с удивительным человеком, старцем Симеоном. Он очень был пожилым, но его старость, она ни в какое сравнение не идет со старостью многих мирских людей. Вы знаете, как правило, старость – это время подведения итогов. Эти итоги для большинства стариков довольно неутешительные. Некто говорил: юность – пора ошибок, средний возраст – пора борьбы, а старость – пора сожалений. Сожаление о том, что не так было прожито время, сожаление о том, что много ошибок было сделано, и самого главного в жизни так ты и не достиг. Вот что касается Симеона, итог его жизни был блистательный. Он ни о чем не сожалевает. Он прожил жизнь достойно. Старость – это пора горькой самоиронии. Говорят, пожилой возраст – это возраст, когда вы знаете ответы на все вопросы, но вас об этом никто не спрашивает. Так вот, у Симеона дела обстоят совершенно по-иному. Я думаю, Иосиф и Мария, и все люди, которые слышали его благословение над младенцем Иисусом, его наставительное слово Марии, они, наверное, задали очень много вопросов Симеону. И Мария, и Иосиф удивлялись его предсказаниям, и я верю, они спрашивали у него наставления. Если для людей этого мира старость – время незавидной немощи, один человек говорил, когда я иду спать, случаются чудеса. Я кладу свои уши в коробочку, зубы в чашку с водой, мои глаза на стол. И часто я спрашиваю себя, что же еще мне нужно положить на полку. Так вот, старость Симеона, она не была исполнена немощи. Она была исполнена силы, но не физической силы, духовной силы. И настолько, что этому завидует даже молодежь. Необыкновенный старец. Что же помогло ему стать таким? Удивительно, как в одном предложении Лука подчеркивает вот всю суть духовного состояния этого человека, суть характера Божьего человека. Лука говорит, он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. За всеми этими характеристиками просматривается его неподдельная великая любовь. И прежде всего, это любовь к праведности. Вы видите, этот человек любил праведность. Праведность – первое знамение Божьего человека. И вот это слово «праведность», если вы посмотрите его значение, это слово включает в себя такие составляющие, как честность. Симеон никогда не лгал. Его вся жизнь была жизнью кристальной честности. Вы знаете, если бы только честность была популярна в этом мире, все люди были бы честны. Если бы она приносила выгоду, все люди были бы честны. Но дело в том, что по сей день честность не популярна в этом мире. И быть честным – это значит платить высокую цену за это качество. И Симеон платил. Он был честен по отношению к себе, он был честен по отношению к Богу, честен по отношению к людям. Праведным, быть праведным – значит быть честным. Затем это слово включает понятие справедливости. Это значит, Симеон в своих взаимоотношениях с людьми поступал справедливо, нелицеприятно. Он никогда не использовал взаимоотношения с людьми для извлечения собственной выгоды. Он никогда не брал чужого. Он никогда не говорил на какого-то человека какую-то напраслину. Все его слова были словами без преувеличений, без преуменьшений. Это были слова истины, справедливости. И, конечно, послушание Божьему закону тоже включается вот в это понятие быть праведным. Для Симеона, Слово Божие не был справочником по каким-то вопросам. Нет, для Симеона Слово Божие было духовной пищей. Если вы вспомните 118-й Псалом, а там буквально в каждом стихе содержится или хвала о Слове Божьем, или прошение, чтобы Давиду вникать в это Слово Божие. Я думаю, этот псалом Симеон мог отнести к себе. «Как сладки для меня слова Твои, лучше меда. Слово Твое – это свет. Слово Твое – это утешение. Слово Твое – это радость. Слово Твое – это путеводитель». Без любви к Слову Божьему невозможно быть праведным. И вы знаете, эту праведность Симеон сохранял до глубокой старости. Есть люди, которые, кажется, хорошо начнут свой духовный путь, а потом падают. А Симеон и хорошо начал, и великолепно завершает свой жизненный путь. И, конечно, без любви к праведности, к святости невозможно ее сохранить в этом мире. Вы знаете, святость не дается одномоментно человеку. Вот в какой-то момент что-то включилось, и человек вдруг стал святым. Святость – это то, что мы созидаем на протяжении всей нашей жизни. Это некое духовное строение. Святость достигается постепенно, шаг за шагом. И невозможно стать святым человеком без любви к святости. Точно так же, как если человек не любит музыку, он никогда не станет музыкантом. Если он не любит поэзию, он никогда не станет поэтом. Если он не любит служить Богу, он никогда не станет служителем. Точно так же и с нами. Писание говорит, кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Чтобы быть праведным, нужно праведность любить. А вы спросите меня, себя, а как вот эту любовь к праведности в себе взрастить? Я хотел бы дать очень простые советы, но мне кажется, они очень практичные. Во-первых, будьте внимательны к тому, что творится в вашем сердце. Писание к этому призывает: больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Христос спрашивает: зачем вы по самим себе не судите, чему быть должно? То есть мы должны заглядывать в свое сердце. Потом он говорит: смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими, и чтобы день тот не застиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, предстать пред Сына Человеческого. Вот все эти тексты показывают, братья и сестры, смотрите в свое сердце и задавайте себе вопросы, что с ним происходит. Если вы замечаете, что ваше сердце вдруг теряет интерес к молитве, теряет интерес к Писанию, теряет интерес к общению со святыми, если вы чувствуете, что вы становитесь какими-то черствыми, это сигнал опасности. Я должен заняться моим сердцем. Точно так же, как если вы чувствуете, что у вас где-то закололо, заболело, вы обращаетесь к врачу. Вы не запускаете вашу болезнь. Вот точно так же болезни сердца, духовные болезни запускать нельзя. Будьте внимательны к вашему сердцу, следите, что ваше сердце возвышает, что усиливает рвение к Богу. Тогда это вы используете дальше. А если вы чувствуете, что какие-то занятия, они остужают ваше рвение ко Христу, если что-то является для вас сомнительным, грех это или нет, лучше не делайте этого. Следите за тем, чтобы ваше сердце всегда было направлено к Богу. Затем молитесь. В Писании есть интересное место из 118-го псалма: «Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем скрыл Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Вы посмотрите, Давид молит Бога о том, чтобы его сердце было в состоянии праведности, чтобы оно было направляемо Словом Божьим. И далее он продолжает в 18-м псалме: «Да будут слова уст моих, помышления сердца моего благоугодны перед Тобой, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Это второй совет. Молитесь о состоянии вашего сердца, молитесь о том, чтобы вам любить праведность. И не оставляйте борьбы за праведное сердце. Братья и сестры, мы живем в таком положении, что наряду с сердцем, которое устремляется к Богу, в нас же живут нечестивые, греховные желания. И мы должны их усмирять и должны их порабощать. Порабощать свой язык, порабощать свои мысли, которые иногда, знаете, не соберешь. Порабощать свои желания. Это наша задача, это борьба. Я не думаю, что у вас когда-нибудь должен наступить момент покоя в вашей жизни. Когда этот момент покоя наступит, значит, вы умерли. Но пока вы будете жить на этом свете, вы будете испытывать эту внутреннюю борьбу. И поверьте, если вы полюбите праведность, если вы полюбите спокойствие вашей совести, если вы полюбите радость духа, которая дается праведному сердцу, если вы полюбите дерзновение пред Богом, которое тоже проистекает из чистой совести, тогда вам будет легко сражаться за вашу праведность. Второе, что мы видим в этом человеке, чему нам нужно подражать, это то, что у него была и любовь к Богу. Не только любовь к праведности, любовь к Богу. Это слово передается, эта идея передается емким словом «благочестивый». Благочестивый. Если слово «праведный» описывает внутреннее состояние Симеона, то слово «благочестивый» описывает его отношение к Богу. Ибо благочестивый значит быть богобоязненным. Это слово описывает человека, который более всего на свете считается с Богом. И такими людьми были Авраам. Помните, он больше всего считался с Богом. Даже когда Бог потребовал от него принести в жертву самое дорогое, Авраам, не поколеблясь, на это пошел. Таким человеком был Моисей. Он считался с Богом. Ему были иные предложения. Вот пост фараона египетского. Вот, пожалуйста, все богатства Египта, вся мудрость Египта, вся власть над Египтом, все удовольствия Египта. Но его позвал Бог: «Моисей, будешь ли ты мне служить?» И Моисей предпочел служить Богу, чем служить людям. Помните, таким был Давид, таким был Иоанн Креститель, таким влюбленным в Бога человека и был Симеон. И посмотрите, здесь сказано, что влюбленный в Бога человек будет угождать ему. Посмотрите на эти слова песни Симеоновой: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Вся жизнь Симеона была угождением Богу, служением Богу. И посмотрите, он называет Бога владыкой, а себя? Себя рабом. Это говорит о том, что он находился на службе у Бога. И посмотрите, как же Симеон уходит с этой службы. Говорит ли он: «Ну все, я тебе послужил, теперь пойду». Нет, здесь сказано: «Ныне отпускаешь раба твоего». Значит, Симеон не по своей инициативе оставляет служение, но по повелению владыки. «Ныне отпускаешь раба твоего». Подумайте, до этого момента, буквально до самой своей смерти, он находился на многолетней службе у Бога. И любить Бога, угождать Богу, не любя Его, невозможно. Потом мы видим, что влюбленный в Бога человек не боится смерти. «Отпускаешь с миром раба твоего». Конечно, Симеон знал, что когда он сказал «отпускаешь раба твоего», речь идет о смерти. Ему было предсказано, что как только он видит Иисуса, он и умрет в этот же день. Так вот, Симеон не боялся смерти. Когда он встретил Иисуса, а это случилось по вдохновению от благодатного Духа Господня, он не испугался этого момента, а сказал: «Я иду с миром». Какое бесстрашие по отношению к смерти. Братья и сестры, для него смерть есть мирный переход в вечность. И поверьте, если вы влюбитесь в Бога, вы не будете бояться смерти. Потому что, когда вы находитесь в этом теле, как говорит Павел, вы разлучены с Господом, вы не можете его видеть лично. Но смерть, она вводит вас в эту вечность, когда вы увидите Бога лицом к лицу. И если вы его любите, то вы будете желать этой встречи как можно скорее. Поэтому, если кто-то боится смерти, то, дорогие друзья, мой совет вам: пожалуйста, полюбите Бога. Просите у Бога этого дара любви, если вы сами не сможете это сделать. Просите у Бога этого дара, и поверьте, Богу угодно будет наделить вас этим даром, даром любви к Нему. И влюбленный в Бога человек прославляет Его за чудный промысел. Посмотрите, он говорит: «Видели очи мои спасение Твое», то есть он видел Иисуса Христа Спасителя, «и которые Ты уготовил пред лицом всех народов». Значит, Симеон пророчествовал, что спасение пришло, во-первых, к иудеям, но не только к ним, оно пришло ко всем народам. «Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Симеон радуется тому, что делает Бог в этой жизни. Братья и сестры, если человек влюблен в Бога, он обязательно увидит Его дела во всех событиях, в приятных событиях и, может быть, даже тяжелых событиях. Он знает, что не слепые силы природы руководят всем, но Божий промысел. Ученые сообщили, что в 29-м году Земля должна столкнуться с каким-то огромным-огромным астероидом. И уже они нарисовали картину будущего, как изменится магнитное поле Земли, изменится ее вращение, на 3 часа день станет короче. Ну, короче, это будет все, смерть нашей цивилизации. Я вот думаю, наверное, отличие восприятие верующих от неверующих. Неверующий скажет: «О, 20 лет осталось жизни, а ведь мне только 20 лет, неужели в 40 лет моих все завершится?» Братья и сестры, ну я не думаю, чтобы верующий человек пришел в ужас от этого. Он знает, что никогда не произойдет столкновение этого астероида с нашей планетой. Никогда не произойдет. Почему? Вот. Олег Герсонович подсказывает мне, так еще, согласно Библии, впереди тысячелетнее царство должно быть. Конечно, что-то упадет на землю, об этом говорит книга Откровения. Но не так, чтобы все сразу исчезло. Братья и сестры, мы знаем, что Бог руководит всем. И влюбленному человеку, когда он смотрит и на эти вот иногда грозные события, влюбленному человеку не так страшно. Помните, Господь предупредил: «И когда вы увидите все это сбывающееся», что нужно сделать? Поднять головы наши. Почему? Приближается избавление. Даже вот в этих грядущих, тяжелых событиях, в которые наша планета уже вступает, человечество уже вступает, верующие видят свет сияющей любви Бога. Приближается избавление ваше. И, конечно, как же нам культивировать эту любовь к Богу? Я нашел в Псалме 17 интересные советы. Если вы хотите любить Бога, исповедуйте постоянно то, кем Он для вас является. Посмотрите, во 2 стихе этого псалма сказано: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог скала моя, на Него уповаю, щит мой, рог спасения моего, убежище мое». Знаете, если вы так будете называть Бога, кем Он для вас является, Не может быть, чтобы вы в него не влюбились. Бог, который вас защищает, словно крепость. Бог, который утверждает вас так, что вы не боитесь. Бог, к которому вы можете прибегнуть в вашем отчаянии. Он скала, крепкая скала, несокрушимая временами. Он щит, он ваша судьба, он ваше убежище. Если вы будете так говорить Богу, как же вы его не полюбите? Вы полюбите Бога, если будете призывать Его на помощь в ваших нуждах. Посмотрите, Давид говорит: «Призову достопоклоняемого Господа, от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облекли меня, сети смерти опутали меня». Вот какое было положение этого человека. И что же? «В тесноте моей я призвал Господа, к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, вопль мой дошел до слуха Его, потряслась, всколебалась земля, дрогнули, подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог». И далее Давид описывает, как Бог вступился за него. Вы полюбите Бога, если будете призывать Его на помощь, и Он вам никогда не откажет в своей помощи. Вы полюбите Бога, если будете сохранять искренность во взаимоотношениях с Ним. Посмотрите на 24 стих и ниже. «Я был непорочен пред Ним, остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его». Братья и сестры, так говорит нам Слово Господне, что если мы будем искренни во взаимоотношении с Ним, если мы не пропишем сознательного греха в нашем сердце, тогда обязательно мы будем любить Бога. Грех и ничто иное вытесняет любовь к Богу из нашего сердца. Теперь хотел бы остановиться на третьем качестве этого богоугодного характера. Итак, он любил святость, он любил Бога, и он любил людей. И этому качеству нам тоже нужно подражать. Посмотрите, он прежде всего любил свой народ, ну, тех, кто был ближе ему по его национальности. Писание говорит, что он чаял утешение Израиля. Интересно, какого же утешения Симеон чаял Израилю? Положение Израиля было сложным, как вы знаете. Римская оккупация, поборы, священство продажное негодное, царь Ирод, негодный человек. Какого же утешения должен был ждать или жажда чаять Симеон Израилю? Ну, может быть, освобождение от римского владычества, конечно бы народ легко вздохнул. Может быть, в этом утешение? Я знаю, что многие люди хотели бы такого утешения. Если бы сейчас наше правительство объявило не повышение коммунальных платежей, а наоборот их понижение, я думаю, для многих людей это было бы утешением. Для многих людей было бы утешением, если бы вдруг открылись вакансии рабочих мест. Вот что ожидал для своего народа Симеон? Экономического расцвета, политической надежной системы, социальной справедливости? Нет, дорогие друзья, он понимал, что во всем этом душа человека не найдет себе утешения. Симеон не был полководцем, как Давид, не был администратором, как Соломон, но он был человеком, печальником о земле израильской. Братья и сестры, когда мы ничего не можем сделать, когда мы можем просто желать народу утешения, это уже великое дело. Но в чем должно заключаться это утешение? Братья и сестры, это утешение должно было заключаться во Христе. Симеон сам обрел утешение во Христе. Ведь недаром сказано, что когда он искал ответа на свои вопросы, то Святой Дух ему предсказал, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. Значит, для Симеона вопрос Иисуса, вопрос Мессии был самым главным вопросом жизни. Он это желал понять. И вот тогда в ответ на его горячее стремление утешиться во Христе, Дух Святой ему ответил: «Ты не увидишь смерти, пока ты не увидишь Христа». Посмотрите, Симеон поет: «Видели очи мои спасение Твое». Это утешение, дорогие друзья, которое приносит Христос, утешение спасения. Это самая главная вещь на свете. Поверьте, рано или поздно человек уйдет с этой земли. Самый богатый, самый влиятельный человек когда-то тихо замрет в гробу. Дорогие друзья, если он находил утешение во всем материальном, то он самый несчастный из всех людей. Потому что он предстанет пред Богом со своими грехами, со своим нечестием. И уйти в вечную муку, будучи на земле одно мгновение богатым, это страшное несчастье. Беды, которые человек будет переживать в преисподней, они во много раз превосходят вот то временное наслаждение, которое он когда-то имел. Он даже не вспомнит об этих наслаждениях. Или, если он о них вспомнит, они никогда его не утешат, а наоборот, будут ему отравой. Дорогие друзья, утешением человека, человеку, который страдает от своих грехов, может быть только Христос, его искупительная жертва, его мученическая смерть. Дорогой друг, ты чувствуешь свое несовершенство, ты чувствуешь, что у тебя много греха и много неправды в жизни, и ты думаешь: я был бы утешен, если бы вот каким-то образом это все было от меня удалено, и ты поэтому ищешь у Бога прощения. Послушай, здесь ты совершаешь очень распространенную ошибку. Ты ищешь утешение в своей праведности, которую ты бы обрел. Ты ищешь утешение в совести, которая бы тебя бы не упрекала. Ты ищешь утешение в заглаженной вине пред Богом. Не так. Не в этом искал утешение Симеон. Он не искал утешения в своей праведности. Даже в любви к Богу он не искал утешения. Он искал утешение во Христе. В нем, как в личности, ты должен найти свое утешение. Писание говорит, что спасение – это не что-то отдельное от Христа. Спасение – это Христос. Оно говорит: имеющий Сына Божьего – имеет вечную жизнь. Послушай, быть спасенным – это значит пригласить Христа жить в твоем сердце и управлять твоей жизнью. Многие думают, что быть спасенным – это значит какой-то совершить ритуал религиозный. Как вы знаете, на крещение, да, толпы народа шли окунуться в прорубь. И единственная цель, чтобы осветиться, чтобы быть легче. И ни один из них не сказал, что он ищет утешение во Христе. Что он попросил Иисуса быть владыкой его жизни, а себя бы рассматривал его рабом. Дорогие друзья, спасение не дается отдельно от Христа. Если вы имеете Христа как вашего Господа и как руководителя вашей жизни, если у вас есть этот опыт, вы имеете спасение, вот Христом утешайтесь. Как есть у нас прекрасная песня: «Как счастлив я, что я Христа имею». Итак, вот этого утешения во Христе Симеон жаждал своему народу, народу израильскому, и в этом проявлялась его любовь. И мы с вами должны любить наш русский народ, я думаю, подобной любовью. Мы русские, а тут есть и чуваши, вы свой народ любите, украинцы, вы свой народ должны любить. И должны желать им одного, чтобы они нашли спасение. Павел пишет: «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль, непрестанное мучение сердцу, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть израильтян. Вот каковы были желания Павла, вот как он выражал свою любовь через молитву заступничества о израильском народе. И любовь себя к ближним выражает в духовной помощи святым. Посмотрите, он сказал Марии, матери его: «Сей лежит сей на падение, на восстание многих в Израиле в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Братья и сестры, посмотрите, какую хорошую духовную помощь оказал Симеон Марии и Иосифу. Он их приготовил, вернее, Марии только, он приготовил ее к этим трагическим событиям распятия. Это произойдет через 33 года. Но Симеон точно говорит, что это распятие будет для Марии мечом, пронзающим душу. И вот греческое слово «меч», оно означает меч довольно большой и с широким лезвием. Это не какой-то коротенький кинжал, но это довольно приличное холодное оружие. И Симеон сказал, что это оружие пройдет твою душу. Поверьте, это будет очень болезненно, очень тяжело. И раз Мария была приготовлена этим пророчеством, она знала, что ее ожидает. Она знала, на какой подвиг она дала согласие, когда ангел Гавриил ей благовествовал, что она станет матерью Сына Божия. И вот эти слова Симеона она пронесла через всю жизнь. И я думаю, она вспомнила их на Голгофе. И она также вспомнила, что это Божий план. Божий план, когда сердце разрывается на части от скорби и боли. Дорогие братья и сестры, любовь выражает себя не только к ближним, вот к своему народу, но и в любви к святым, когда мы их поддерживаем и ободряем. Но здесь еще есть кое-что, дорогие братья и сестры. Любовь распространилась и на чужих людей, на язычников. Симеон говорит: «Спасение ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников». Это в те времена было очень таким странным словом. Вспомнить язычников в храме, это могло кончиться плохо. Вы знаете, в Талмуде есть такая запись: «Кого люди не любят, того не любит Бог». Этим понятием иудеи руководствовались. Евреи не любили, ненавидели язычников. И они думали, что этих людей не любит также и Бог. Какое заблуждение. Знаете, Симеон показал своим примером, что наша любовь должна распространяться даже и на врагов, какими тогда были язычниками. «Ты уготовил пред лицом народов свет к просвещению язычников». Братья и сестры, вот чудный старец, вот три важных черты его характера. Любовь к праведности, любовь к Богу, любовь к людям. И мы, проверяя себя в свете вот этого примера, должны сегодня спросить себя, как мы выглядим в сравнении с этим человеком? Все ли у нас благополучно? Я думаю, многие из нас найдут сегодня повод для искренней молитвы покаяния. Господи, прости, что я не похож на этого старца. Господи, прости, ты видишь, как мелко мое сердце, какими мелкими проблемами оно занято. Но чтобы вот так подходить, как подходил Симеон, к людям далеким, близким, к святым, у меня такого нет. Помоги. Такой любви, которая была у Симеона к тебе, Господь, у меня нет. А я хотел бы, помоги мне. Вот эта молитва покаяния, молитва желания может быть сегодня нашей молитвой. Я хотел бы обратиться к тем, кто еще не совершал молитву покаяния, молитву посвящения Богу. Друг, ты сегодня слышал? что быть спасенным, это прежде всего установить личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Спросишь, как это делается? Это делается через веру и делается через обращение к Иисусу Христу. Вот вам часто приходилось устанавливать, ну, даже мимолетные взаимоотношения с людьми. Вы блуждали в городе, вы не знали, как вам найти ту и другую улицу, и видите, идет совершенно незнакомый вам человек. И его вы окликаете «мужчина» там или «гражданочка». Не могли бы вы мне подсказать? И тут же этот человек, скорее всего, это в 99 случаях из 100, он обязательно остановится, на вас посмотрит, что вы желаете. И у вас установились уже взаимоотношения. Поверьте, вот то же самое происходит с человеком, который идет к Иисусу Христу и произносит это драгоценное имя Иисус. Иисус! И если грешный, нечестивый человек на мгновение забывает свои дела, куда он спешит и что он желал бы осуществить, если грешный человек останавливается и смотрит на вас и говорит, что вам нужно, то тот, который оставил небеса, тот, который претерпел крест, как он не остановится рядом с вами? Как он не посмотрит в глаза вашей души и не скажет: «Дорогой, я все знаю, что тебе нужно». И тогда вы скажете: «Иисус, войди в мое сердце. Вот с этой минуты, с этого момента я хочу жить с тобою. Живи внутри меня». Дорогой друг, вот как все просто совершается. Но если этому предшествует вера, если ты веришь, что ты, когда склонишь свое сердце пред Богом и такие слова простые скажешь, то Господь придет тебе на помощь. Ты можешь помолиться там, где ты находишься. Ты можешь пройти сюда вперед. Многим это помогает, потому что за них начинает молиться церковь. И тогда у них как-то быстрее решаются проблемы. Ты можешь сделать так, как подсказывает тебе Господь. Но обратись к Нему сейчас. Помолись Ему, чтобы с этого момента твои очи видели спасение твоей жизни. Да поможет тебе Бог в этом. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, наш Господь, за этот чудесный праздничный день. Славим Тебя за милость Твою, которую Ты подарил нам, чтобы могли размышлять над Твоим Словом. Ты показываешь снова нам эти удивительные примеры. И каждый из нас сознает, Господь, что многого нам не достает. Но Ты показал в Симеоне, что Ты можешь достичь в человеке, каким Ты можешь сделать человека. Господь, и мы просим Тебя, трудись над нами. Пусть наш характер будет таким, как характер Симеона, чтобы мы любили праведность, любили Тебя и любили людей. Господь, именно из этих простых вещей и складывается такой удивительный образ жизни, и мы хотели бы быть такими. Помоги нам. Помоги душам, Господь, которым сегодня Ты обращался в Своем Слове и призывал их совершить покаяние. Дай им это сделать во имя Иисуса Христа. Аминь.